Я дрожал от нетерпения получить стол и кабинет Ранкина, свое законное наследство. Нетрудно представить себе мое изумление, когда через несколько дней на прежнюю должность Ранкина был назначен Картер. Молодой сотрудник, находившийся до того ниже меня по служебному положению и сильно уступавший мне по опыту. Оглушенный неожиданной новостью, я пытался и не мог понять извращенную логику людей, презревших все законы старшинства, очередности и заслуг. В конечном итоге я пришел к заключению, что злобные наветы Ранкина упали на благодатную почву. Как бы там ни было, я терпеливо снес эту неудачу, обещал Картеру полную свою поддержку и принял деятельное участие в осуществлении задуманной им реорганизации отдела. На первый взгляд перемены казались незначительными, однако позднее я осознал, что они куда серьезнее, чем можно бы подумать, что в результате их проведения вся без изъятия власть в отделе переходит к Картеру. Мне же остается лишь самая рутинная работа, отчеты о которой никогда не покидают стен отдела, и темные патчи не передаются в правление. Теперь я понял, что последний год или около того Картер тайно вникал во все аспекты моей работы, что все сделанное мной в период правления Ранкина украдено у меня и считается заслугой Картера. Когда дело дошло до прямого выяснения отношений, Картер не стал юлить и оправдываться, а попросту указал мне на мое подчиненное положение. Далее он полностью игнорировал мои попытки найти с ним общий язык и делал буквально все от него зависящее, чтобы вызвать во мне враждебное отношение. А затем последовало завершающее оскорбление. Джейкобсон, принятый в отдел на прежнее место Картера, был официально назначен его заместителем. Вечером я раскрыл стальной ящичек, где хранились записи о гонениях, перенесенных мной под началом Ранкина, чтобы присовокупить к ним все то, что претерпел за последнее время от Картера. Доверив свои беды бумаге, я хотел уже было захлопнуть дневник, когда на глаза мне попались заключительные строчки прежних записей. «Потерял равновесие, упал в пролет и насмерть разбился о кафельный пол вестибюля». Эти слова словно жили собственной жизнью. В них ощущалась странная подспудная дрожь. Они не только представляли собой на удивление точное предсказание постигшей Ранкина участи, но и обладали легко различимой, притягательной магнетической силой, которая резко выделяла их из остального текста. Где-то в глубине моего сознания некий голос, торжественный и огромный, пропел их медленным речитативом. Повинуясь внезапному побуждению, я раскрыл дневник на чистой странице и написал: «На следующий день Картер погиб в дорожно-транспортном происшествии прямо под окнами фирмы». Что за детскую игру я затеял? Мысль, что я докатился до первобытной иррациональности гаитянского колдуна, протыкающего булавками глиняную фигурку своего противника, вызвала на моих устах горькую улыбку. Так что же произошло на следующий день? Я спокойно перелистывал какую-то папку, когда с улицы донесся пронзительный визг покрышек, буквально пригвоздивший меня к месту. Звуки дорожного движения резко замерли, сменились неразборчивым шумом, а затем наступила полная тишина. Изо всех помещений нашего отдела один лишь кабинет начальника выходил на улицу. Пользуясь тем, что Картер отлучился получасом раньше, мы открыли дверь, бросились к распахнутому окну и облепили подоконник. Судя по всему, какую-то машину занесло при торможении на тротуар, и теперь группа из 10-12 мужчин осторожно поднимала ее, чтобы вернуть на мостовую. Машина выглядела неповрежденной, однако по асфальту медленно змеился ручеек какой-то темной, вроде машинного масла, жидкости. Затем машину подняли выше, и мы увидели под ней распростертую мужскую фигуру с неестественно вывернутыми руками и головой. Цвет костюма представлялся до странности знакомым. Двумя минутами позднее мы поняли, что это Картер. Вечером я уничтожил свой блокнот и все прочие записи, касавшиеся Ранкина. Было это обычным совпадением, или я сам неким непонятным мне образом выхотел его смерть, а затем и смерть Картера? Чушь, ерунда, ну какая, скажите на милость, может быть связь между дневником и двумя смертями? Мои записи — суть, всего лишь следы движения карандаша по бумаге, представляющие идеи, не существующие нигде, кроме моей головы, и только. Однако способ разрешить все эти сомнения был слишком очевиден, чтобы им не воспользоваться. Я запер дверь, взял свежий блокнот и приступил к поискам подходящей для моих целей личности. Мой взгляд остановился на утренней газете. Губернатор амнистировал некоего молодого человека, осужденного на смерть за убийство пожилой леди. С фотографией нагло ухмылялось грубое, без стыда и совести лицо. Я написал: «На следующий день Фрэнк Тейлор умер в Пентонвильской тюрьме». На следующий день Фрэнк Тейлор умер в Пентонвильской тюрьме. Скандал, воспоследовавший за смертью Тейлора, едва не привел к отставке министра внутренних дел, а купно с ним и всей комиссии по пенитенциарным заведениям. Несколько дней газеты наперебой выдвигали самые дикие обвинения против всех официальных лиц, имеющих хоть какое-то отношение к исполнению наказаний. В конце концов, выяснилось, что Тейлора избили до смерти тюремные надзиратели. И я доскональнейшим образом изучал все материалы специально созданной комиссии в слабой надежде найти среди них хоть что-нибудь, могущее пролить свет на природу экстраординарной, злонамеренной сущности, каковая, по всей же видимости, связывала записи в моем дневнике со смертями, неизбежно происходящими на следующий день. Как и можно было предвидеть, мои изыскания не дали ровно никакого результата. Внешне я хранил полную невозмутимость, ходил на работу, механически выполнял получаемые задания, беспрекословно следовал всем указаниям Джейкобсона, думая при этом совершенно о другом. Всеми силами своего рассудка я пытался постичь природу и сущность, дарованной мне силой. И все же некоторые сомнения оставались. Чтобы окончательно отвести всякую возможность случайных совпадений, я решил устроить еще одну критическую проверку, на этот раз с точными, подробно расписанными инструкциями. Выбор субъекта проверки не представлял никаких трудностей. Джейкобсон буквально напрашивался на эту роль. Перед тем, как достать блокнот, я надежно запер дверь. Пальцы меня не слушались, карандаш дрожал, как живой. Казалось, что вот он сейчас вырвется и пронзит мое сердце. Вот что я написал: Джейкобсон умер на следующий день в 2:43 пополудни. Он заперся во второй кабинке слева мужского туалета третьего этажа и перерезал себе вены на запястьях лезвием безопасной бритвы. Я поместил блокнот в конверт, заклеил конверт, запер его в сейф и лег спать. Но сон так и не пришел. Эти слова непрерывно звучали в моих ушах, сверкали перед моими глазами, как сокровище преисподней. Джейкобсон умер на следующий день в 2:43 пополудни. Перед этим он заперся в второй кабинке слева мужского туалета третьего этажа и перерезал себе вены на запястьях. после самоубийства Джейкобсона, осуществленного в точном соответствии своими инструкциями, все сотрудники нашего отдела получили недельный отпуск. Отчасти, чтобы сделать их менее доступными для пронырливых репортеров, успевших уже унюхать жареное. Кроме того, управляющие склонялись к мнению, что смерть Картера, последовавшая вскоре за столь неожиданной смертью Ранкина, вогнала Джейкобсона в черную меланхолию. Все эти 7 дней я сгорал от нетерпения вернуться на службу. Мое отношение к происходящему претерпело радикальные изменения. Мне так и не удалось установить источник своей странной способности, зато наличие ее не вызывало уже никаких сомнений, что позволяло всерьез задуматься о будущем. Обретя твердую почву под ногами, я мало-помалу пришел к убеждению, что само уже появление этой способности обязывает меня отмести прочь все страхи и использовать ее в полной мере. К тому же, напоминал я себе, вполне возможно, что я не более чем орудие некой ей высшей силы. А что, если мой дневник всего лишь зеркало, отражающее будущее? Что, если я каким-то диким, фантастическим способом заглядываю на 24 часа вперед и не изобретаю смерть, а правдиво описываю происшедшие уже события? Эти вопросы преследовали меня неотвязно.